В эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен неволе, несвободе, тюрьме. У нас в гостях, главное, православный писатель Александр Иосифович Нежный, думаю, хорошо известный нашим слушателям, я надеюсь, прежде всего по роману «Нимбус». Это беллетристика, но это совершенно замечательная, я бы сказал, икона Гааза Федора Петровича, великого католика. Идет сейчас процесс о причислении его к лику блаженных слуг Божьих у католиков, который в Москве в царствование Николая Павловича, Николая I, работал, ну, и как врач составил себе состояние, а как член комитета, заботящегося о тюрьмах, прославился, ну, это, наверное, Александр Иосифович лучше скажет, не столько даже все-таки, наверное, о самом Федоре Петровиче, о котором мы говорили многократно, сколько о его восприятии сегодня и вообще намного ли изменилось положение вещей за 200 лет. Потому что у нас 2016, поглядим в 1916, канун революции, и мне кажется, что вот сейчас вот живешь, и мысленно каждый образованный человек на себя примеряет. А вот если бы 100 лет назад, что было бы? Еще 100 лет назад, 1816, вот Гааз уже был. Что была за эпоха? Зрело военное восстание, восстание декабристов, зрел протест. Где место христианина? Там, где социальная несправедливость, крепостное право, жестокость, милитаризм, Россия, жандармы, Европы. На Сенатской площади? Нет. Место христианина, полагает Федор Петрович Гааз, в тюрьмах. А как, на ваш взгляд, Александр Иосифович?
Маленькая поправка. Я, конечно, вероятно, писатель, но прилагательный православный я отметаю, потому что писатель, как сказано Булгакова, по поводу Серёги может быть только двух сортов. Первый и второй. Хороший или плохой. Значит, вот каким хотим, таким и не считайте, да. Но это не значит, что у меня нет православных убеждений. Просто я нормальный сочинитель.
Я сказал после слова «православный», пошел голос на понижение, православный,
да,
писатель.
Да, это первое.
Но я даю справку, Александр Иосифович, православный не прилагательный, как раненый прилагательный в России. Это существительное.
Ага. Понятно. Только я не знаю, как сопрячь два этих существительных – православный и писатель. Ну да ладно.
Это еще логично. Православный, писатель, мужчина, красавец.
Спасибо. Этот филологический спор мы закончим, наверное, потом. Что же касается о том, где место христианина, скажем, в том же там 16-м году, когда Федор Петрович вернулся после сражений России с Наполеоном, где он, используя свои врачебные знания и свой опыт, оперировал раненых на полях сражений. После этого он сразу уехал в Кисловодск. Видите ли, если сам он для нас бесспорно являющийся образцом христианского служения все-таки пошел, ввязался в эту войну не в качестве солдата, а в качестве спасителя страдающих, то тем самым он и определил идеальное место христианина в том, что мы называем нашим бытием. Если бы мы ему дали в руки ружье, он, разумеется, бы стрелять отказался. Если бы его поставили бы главным командующим, его армия потерпела бы сокрушительное поражение. Но видя перед собой страдающего человека, он готов был умереть ради того, чтобы облегчить этому человеку участь.
А можно вопрос между строк? А если бы Господа Иисуса Христа поставить во главе армии, она бы не потерпела сокрушительное?
Она бы разбежалась.
Это сокрушительная победа?
Абсолютно, да. Причем распустил бы ее сам ее главным командующим.
Хорошо, давайте чуть поближе к теме программы. Ведь, наверное, все-таки промыслительно Гааза вот так вот занесло в тюремный комитет. наверное. Вы понимаете, потому что есть вот два вида несвободы, я бы сказал. Ну, на самом деле их, наверное, больше. Два вида неволи. Самый простой вид неволи – это болезнь. Больной человек, у него ослаблена воля, даже если это всего-навсего там легкий диатез. Но все-таки это уже искажение. В этом смысле, когда Господь в Евангелии, точнее, когда евангелисты настойчиво описывают исцеление, и что Иисус запрещает об этих исцелениях рассказывать, для них это символ восстановления человеческого здоровья, воли, свободы. Потому что паралитик, прокаженный, слепой, они не свободны, они ограничены, у них нет вот этого простора, воли. Есть другое состояние неволи, это заключенный, и, кстати, военный. Потому что находится ли человек в казарме или в тюрьме, это он все равно в распоряжении чужой воли. И вот Гааза, вот сперва больные, но больные какие? Богачи. А потом заключенные. Это логический путь? Логичный.
Два состояния неволи?
Да.
Больной и заключенный?
Да.
Мне кажется, в этом есть какая-то громадная онтологическая ошибка, отец Яков, потому что, в принципе, неволен всяк человек. Я знаю больных, которые могли быть примером выдающейся силы воли, силы характера, силы веры и прочее.
Ну что ты, Александр Ильич, вы отрекаетесь от православия? Это православная позиция?
Да. Во-первых, я от православия не отрекался.
А, хорошо.
Это раз. И два.
То есть вы просто наихудший,
Я просто опять-таки повторяю, я не хочу прилагательного или существительного при слове писатель православный, католический, протестантский, не знаю, протестантский писатель, это что?
Протестантский писатель.
Это определение или это существительное?
Это профессия, это средство заработка. К сожалению, есть тысячи протестантских писателей, которых покупают только потому, что они протестантские.
Скажите, пожалуйста, раз об этом Джойс, какой писатель?
Ну, ирландский.
Вот это совершенно точно. Хотя, опять-таки, не вполне ирландский тоже.
Ну, хорошо, ну смотрите.
Но речь о другом.
Нет, Александр Ильич, вот к вопросу о несвободе человека. Я согласен с тем, что вы сказали.
Глубочайшая онтологическая ошибка, потому что всякий...
Неполнота.
Всякий человек не свободен на своем месте. Если верить Канту, если его идти по Канту дальше, да, то по-настоящему свободным человеком может быть только великий аскет. Вот. А так...
А при чем тут Кант? Это Евангелие.
Ну, я вспомнил Канта, не вспомнил Евангелие, извините, вы мне поправили сейчас, да.
Ну, смотрите, вот пример протестанта, который не протестантский писатель, Клайв Льюис. Пример католика, который не католический писатель, Толкин.
Так мы его ценим не как протестантского, католического, православного. Мы его ценим как писателя,
да,
прежде всего.
Но 9/10 литераторов, они четко ориентированы вот на какую-то группу, касту, идеологию и религию.
Так, к сожалению. Ерунда полная. Есть или плохой писатель, или хороший. Отец Яков, вы сами это прекрасно понимаете,
я это знаю.
Да?
Мне за церковь обидно, потому что у нас просят хлеба, то есть хороших писателей, а мы предлагаем конфессиональных писателей.
А я не понимаю, при чем здесь церковь и писатели?
Упс.
Вы что, вы хотите, чтобы писатель был неким образом проповедником в церкви, да? Или служил в роли проповедника?
А вы под церковью имеете в виду только организацию или церковь как таковую?
Церковь как таковую.
Тогда, конечно, писатель должен быть в церкви.
В церкви, да. А если он пишет такие горчайшие истины, которые по многочисленным мнениям могут людей от церкви оттолкнуть?
В церкви только одно мнение – Божие. А иначе мы язычники. Но все-таки, если еще ближе, смотрите, вот действительно, не свобода человеческая, не воля любого человека. Это же в Священном Писании выражено словами: «Нет человека, и же жив будет, и не согрешит». «Вы рабы греха», говорит Спаситель. Значит, если человек грешит, он раб. Вы мне можете пояснить, почему? Потому что я вот грешу, но все-таки я себя сильно рабом не ощущаю.
У вас характер хороший, такая натура легкая. Когда человек грешит, насколько я могу понять и представить себе, когда над ним властвует какая-то безумная страсть, страсть ли к покорению и управлению миром, страсть быть диктатором, страсть, чувственная страсть, да, то в глубине он всегда, он даже сам себе может это не сказать, он даже сам себе может это не признаться, в глубине он всегда не свободный человек. Хотя никогда, вот выступая перед заключенными, в чем у меня есть опыт, потому что мне много раз приходилось выступать в зонах там и так далее, да, никогда не говорите перед ними, что вот вы дойдете до дна и оттолкнетесь и пойдете вверх.
А что, потому что такие проповедники?
Потому что один мой товарищ близкий, который это выступал, а моя жена в это время сидела на последних скамейках, где сидели заключенные рядом с ними, да, и один сказал, ну, он сказал, я не буду дословно передавать,
спасибо,
то, что он сказал, посидел бы ты тут, значит, на этом самом дне, и поглядел бы на тебя, как бы ты оттолкнулся и пошел бы вверх. Все равно, если сила страсти, ну, я не знаю, вы лучше меня знать это самое, и святые об этом говорят, если взять добротолюбие, который я недавно там по одному поводу перечитывал, да, то там почти всюду есть о том, что преобладание страсти над человеческой натурой уже делает его несвободным.
Но в добротолюбии и уж точно в практике монастырской православной жизни, прошу прощения за слово «православный», под словом «страсть» имеется в виду не совсем то, что имеется в виду в романтической литературе.
Да, разумеется.
То есть вот Обломов человек страстный.
Разумеется.
Потому что он ленив.
Лень – это тоже страсть. И вот здесь она может быть гораздо сильнее, чем какая-либо другая.
Вот. И здесь мы опять возвращаемся к газу. Потому что человек, у меня ощущение, на это у меня поправьте, но после вашего романа у меня осталось ощущение, что для него вот он был энергичным и страстным в таком не аскетическом смысле слова, то есть, как теперь говорят, мотивированным, имел цель. Причем цель была какая-то бесконечная, то есть цель, на которую 20 жизней не хватит. Вот. Но при этом...
И не хватило.
И не хватило бы. Но при этом он был свободным человеком.
Абсолютно. Абсолютно.
Он делился свободой или чем? Или верой, или это разные вещи. Как можно быть свободным человеком в Николаевской России?
Он ничем не делился, кроме того, что стремился помочь людям. А все остальное шло уже потом. И не случайно в Сибири спрашивали у приезжих чиновников, а жив ли там еще в Москве доктор Федор Петрович Гаас. А вы думали, почему мы не спрашивали его? Потому что он что? Он научил их Слову Божьему, да? Он давал им дорогу Евангелия обязательно, да? Вы думаете, что он читал какие-то проповеди? Избави Бог. Он говорит, дружок, ну ты просто...
Ну, все-таки почитывал.
Ой, да ладно. Ну, никогда, да никогда никому ничего не считал. Все это ерунда. Это такая же ерунда, как опера по либретто Людмилы Улицкой. Такая жуткая чушь, которое даже уже стыдно говорить, когда Гаас выходит на подмостки театра, значит, а он в это время на Великой Отечественной войны 12-го года, и он устал от того, что он оперирует там раны, там вытаскивает осколки, отрезает ноги, там, и он с тоской вспоминает о тех болезнях мирного времени и поет: «О, моя милая ангина!» Дальше: «О, мой любимый геморрой!» Да, и я думаю, куда мне под лавку упасть? Да, от стыда, от смеха. Да. Боже, это же кошмар какой-то. Заключенные, которые там поют песни. Сначала две песни такие, которые кандальники пели на самом деле, там, которые шли по Владимирке, да. А потом они, она взяла почему-то Юзу Олешковскую, которая встала, вставила. Товарищ Сталин, вы большой ученый. Да. Но самое главное, в нарушении огромной, вот это вот очень, знаете, это для меня такое больное место, это нарушение, вот мы говорим, Николай Первый, Николай Палкин, такой, Секович, и правильно говорит, все, и тяжело, и страшно, и тяжело, да, и газ при ним на колени вставал, чтобы вымолить, чтобы он оставил старообрядца в тюрьме, а не посылал его в этап, где тот наверняка загнется, да, вставал на колени, он говорит, встань, Петр Петрович, если ты виноват, не встану, пока не, ну, и так далее, известная история, даже как история с Филаретом, но здесь придумывается какая-то собачка Мими, у княжны, которая сдохла. И вот для того, чтобы выразить соболезнование этой княжне или этой собачке, высшее общество, значит, вереница тянется к этой самой княжне или к этой самой собачке. А Гаас не вовремя пришел просить на заключенных. И он стоит на коленях, а проходящие мимо господа и дамы швыряют ему там монеты. Швырк, швырк, швырк. Значит, вот. Я говорю, что это ложь не только на Федора Петровича Гаазе, это на русское общество, которое с огромной, не то что симпатией, оно с огромной теплотой и любовью к нему относилось и всем, чем могло, ему помогало. Александр Иванович Тургенев умер, простудившись на пересыльной тюрьме на Воробьевых горах, привозя туда передачи. Простудился и умер, бедный человек. И он был не одинок, не в том смысле, что он умер, а в том, что многие очень люди помогали Гаазу пожертвованиями. А где у него, когда у него свои деньги кончатся, откуда он брал деньги на выкуп крепостных детей, чтобы они не шли вместе, чтобы они пошли у помещика, чтобы он пустил их на каторгу, не разбивал. Откуда у него были деньги на то, чтобы выкупить должника из долговой тюрьмы?
Ну, Александр Ильич, это все очень мило. Можно я как большевик скажу?
Если вы его сюда, вот сейчас, пустите и покажете ему эту Москву, вот эту Москву, да, то Федор Петрович Гаас, человек, ходивший в дом, который называли Республикой у Красных Ворот, в дом Елагиных, да, и который встречался там и с Хомяковым, и с Киреевским, да, значит, и который, безусловно, понимал, что Россия и Европа, их судьба – это одно, это единое целое, ну, с теми или иными различиями, я, честно сказать, торопясь несколько говорю, да, но он же одновременно жил, и вместе с ним жил же, и был же еще и Уваров.
Так вот, ну так а что же тогда сердиться на оперу? Опера показывает другую сторону, потому что крепостное право и на этом фоне, вот все то, чем занимается Гаас, я скажу от имени большевиков, условно. Да. Вот, это все, говоря евангельским языком, отцеживание комаров и пропускание верблюдов. То есть глубоко несправедливое общество, причем общество несправедливое и сознающее свою несправедливость, потому что все-таки 1820-е, 30-е, 40-е годы – это эпоха, когда уже во Франции, в Англии ездили русские аристократы, знали, как надо бы жить, и все-таки поддерживали вот такое общество, оттягивали всячески освобождение крестьян, выкупали крепостных детей. Но вы понимаете, это как хижина дяди Тома. Это издевательство в каком-то смысле.
Да Чаадаев на это жил. Чаадаев жил на это.
На это в каком смысле?
На что? На то, что приносил ему труд его крепостных.
А, да. Ну да.
Он одной рукой он пишет философическое письмо, а с другой стороны он получает деньги от своего приказчика.
Да, Александр Сергеевич Пушкин тоже, в общем-то.
Да, да, еще и баловался там, значит, неподобающим образом с дочерью.
Не надо Должонский список оглашать не буду.
Да, я никакой должонский список. Это просто это барин на поместье.
Да. Но это и Лев Николаевич грешил. Почему? Хорошо, давайте не большевики. Почему Толстой считал, что газы, филантропия вообще дело скорее вредное?
Вот это я сегодня как раз об этом думал. И либо все, либо ничто. Либо ты давай, значит, переделай все общество так, чтобы в нем не было нужды в этих самых филантропах, типа газа, да?
Так.
Да. Либо этот газ только сеет иллюзии пустые, что будто бы такими слабыми человеческими усилиями можно что-то здесь исправить.
О, хорошо. Да. Вот сейчас на Западе, в Западной Европе, во Франции, это я видел сам, читал, что так и в скандинавских странах, формально во многих муниципалитетах запрещено просить подаяния и признано за административное правонарушение подавать милостыню. Подавать милостыню. То есть стоит полицейский у выхода из храма и... Стоит у выхода из храма еще священник, жмет руки всем выходящим, а полицейский следит, чтобы не просили и не подавали милостыню. Потому что есть социальные службы, есть приюты, есть многочисленные способы человеку провлачить свою жизнь без работы и так далее, согреться, наесться и напиться.
Запросто.
Вот, поэтому вот все эти евангельские штучки мы упраздняем. Вам это не нравится?
То, что нельзя просить милостыню возле храма?
Да нет, вообще нигде, не только возле храма. Ведь это же, наверное, тогда мечта Толстого. Создано такое общество, в котором нету нужды.
Вообще, это очень интересно. Вообще, если подумать о ходе мысли Льва Николаевича Толстого, то не исключено, что вот эту всю программу социальной помощи, обширнейшую, которая охватывает буквально все, там, не знаю, там, города и деревни, там, да, все, он бы одобрил. А вот эту самую запрет на вот эту протянутую руку, он бы, может быть, даже и осудил. Хотя, видите ли, в чем дело, всякий человек противоречив, человек гениальный, тем более противоречив, да, значит, отвергая филантропию, отвергая... Значит, и осуждая в чем-то даже такую личность, как Федор Петрович Газ, он принимает, Толстой я имею в виду, он принимает самое активное участие в помощи голодающим, как вы знаете, да? То есть он организует центры, он там шлет письма, он вкладывает лишние деньги, да, да. Это что? Это филантропия?
Это вы мне скажите.
Да, я говорю, что человек противоречив. Вообще в идее он, конечно бы, этого газа бы, значит, самое, как говорили чиновники, которого терпеть не могли, он упразднил бы. Но вместе с газом он упразднил бы всю ту, как ему казалось, всю ту систему, которая порождает необходимость в существовании таких Федора Петровича.
Вот один из современников газа написал под псевдонимом, правда, поскольку был чиновник, одну из самых ярких, я бы сказал, антиутопий в русской литературе. «Городок в табакерке». Вот эти вот дяденьки-молоточки, тетушки-пружинки, которые организуют жизнь некой идеальной страны. Это и есть Николаевская Россия. Так вот, чем эта Николаевская Россия отличается от современной Западной Европы, в которой нельзя просить милостыни, и, в общем, даже и нет необходимости? Ведь интуитивно мы понимаем, что разница есть между, что скорее идеал Николаевской России осуществлен в современной России, где, как сказала Ефросинья Керсновская, одна из святых 20 века, да, сидевшая, да, в Норильске, советская жизнь – это что такое? Жить не дадут, но и умереть не позволят. Значит, какую-то пайку всунут, и ты живешь под капельницей вот этого как бы социализма распределительного и уравнительного. Вот. И ты можешь очень долго жить, но это не совсем жизнь. Это действительно вот городок в табакерке, и ты словно в вате существуешь. Вот от чего-то совсем плохого тебя минимум какой-то гарантирует. Вот. Но и выше какого-то уровня ты точно не прорвешься. Такая своеобразная кастрация проблем. Вот нет проблем, есть стабильность, но это стабильность реанимационной палаты.
Есть существование, да.
Это идеал христианского государства, справедливого, доброго ко всем. Или это идеал неволи?
Если бы вы мне указали бы на справедливость, на то, что мы называем добротой, на искреннюю помощь, это было бы совершенно другое. Здесь вы пишете, вы говорите только о том, что человек существует. Ему дали возможность существовать, не более того.
Я заявляю протест, Александр Иосифович.
Да, одну секундочку. Вы говорите о том, что ему элементарно не дали умереть с голоду. Элементарно не дали умереть с голоду. Да. Ну, кому лучше, кому хуже, да. Но, да.
Я заявляю протест, потому что человеку нельзя дать существование. Существование в человеке заключено. Человека можно, как деревце бонсай японское, подрезать. То, что у Виктора Гюго, человек, который смеется, компрочекосы, которые изготавливали уродцев,
да,
для цирка.
Прекрасно это знаю.
Но
да.
Жизнь не дается государству, городком в табакерке. Жизнь изобилует в человеке, а, условно говоря, социализм...
тоже сказал существование.
Да, но оно не дается, оно купируется, оно подавляется. То есть это не то, что человек умирает.
Но это не идеал христианского государства.
Не идеал.
И вообще... Говорим совершенно честно, я жил в социалистическом государстве, да, сейчас я живу в клептократическом государстве, да, и там, и здесь мне глубоко противно, да, и я боюсь, что мне будет так же противно жить в христианском государстве.
А может быть христианское государство?
А вот я поэтому и говорю. Да. И его в принципе быть не может, наверное, потому что что такое христианское государство?
Хорошо,
когда наш президент пришел в храм, перекрестился, помолился, а потом взял в руки Евангелие и стал все судить по тому, как там написано. Он говорит там, господин Н, скажем, да, ты начальник всей этой нефти, ты получаешь там дикий миллиард, да, ну-ка иди и отдай всем поровну. Да.
Разлей нефть свою нищу.
Разлей нефть, не будь там. Или там вот этому самому, ты чего футбольный клуб прикармливаешь, да, изо всех сил деньги ему даешь, там, покупаешь за бешеные деньги.
То есть я могу получить кусочек Спартака.
Да, иди лучше мне построить тут же 10 детских садов, чтобы я через полгода все это увидел вообще, да.
А чего же тут христианского?
А?
Чего же тут христианского?
Не понял.
Христианского здесь что? Христианское – это там, где человек служит, а не отдает приказания.
Так это есть его служба. Служба, была бы его служба, если бы он, ну, к примеру, представим себе.
Распределял,
да?
Блага.
И, да, если бы, да, ну, опять, абсурд. Это даже утопия или антиутопия, я не знаю, как это назвать, да?
Я вам скажу.
Да. Или Федор Петрович Гаас пришел бы к нему и стал перед ним на колени, как перед Николаем Первым, и сказал бы ему: господин президент, ну девки, ну там, ну дуры, да, ну сплясали там все это.
Никогда,
ну,
бы Гаас, да, не назвал это дуры.
Да, ну не знаю, как он, да, да. Ну, не давай вам, душечка, и все тут. Да.
У Газа, как мы хорошо знаем из ваших книг, был такой девиз: как тут, так и там. На,
да,
часах написано.
Часы тыкли. Как тут, так и там. На часах было написано.
Да,
ну, да.
Как тут, так
ему
и там.
Один его друг подарил, да.
Но можно ли обернуть эту формулу? Потому что то, что вы описываете, это как там, так и тут. Вот там Бог Вседержитель, Всезнающий, Всемогущий, значит, тут кесарь, распределяющий, всеведущий. И мне кажется, что вы выражаете мнение 87 примерно процентов населения России, которое убеждено, что идеальное государство – это вот такой вот городок в табакерке, да, где некоторый, да, бог, да, сидит на троне и всем командует, кому, нет, что раздать.
Мы это как бы представили себе, понимаете, потому что...
Да.
Вообще, я думаю, что многое из того, о чем здесь шла речь, вообще с точностью не может быть выражено в словах. Я всегда вспоминаю Льва VI или VI, до сих пор не знаю, как правильно.
Говорите просто
Шварцман. Да, да, да. Жизнь – это смерть. Он вспоминает какого-то древнего грека, по-моему, Анаксагора. Жизнь – это смерть, или смерть – это жизнь. И вот все настолько и связано, и настолько относительно, что ли, да, что, вернее так, настолько неопределяемо, да, что говорить о том, что, что такое христианское государство. Но убейте меня сейчас, я вам не скажу, и никто не скажет.
Никто не скажет, да, потому что оно невозможно.
Да, да, потому что, ну, Владимир Соловьев написал там свое, значит, сочинение.
Нет, оно невозможно, поэтому никто и не скажет. Потому что вы описали, это царство антихриста.
Но есть две составляющие. Да, ну, опять-таки представим, так. Да, есть государство как организация, как сила, которая по определению обязана заботиться о благоденствии своих сограждан. Да. Это первая и главная задача государства. Государство, да.
Да. Я беру
я не понимаю вашего скептицизма. Да. Есть вторая сила, которая в государстве существует. Ну, назовем ее церковь, да. Так вот, церковь и государство – это бесконечно оппонирующая, церковь – бесконечно оппонирующая государству сила. Бесконечно.
Евангелие.
Да, и мы, да. Но, к сожалению, мы видим только один пример. Да, ну.
Федор Петрович.
Да зачем Федор Петрович? Федор Петрович государству не оппонировал. Федор Петрович
государство просил. Вот об этом мое беспокойство.
Да.
А может быть и радость, может быть это хорошая новость, что можно не оппонируя государству, причем деспотическому государству, быть христианином. Но
быть христианином можно всегда, по-моему, да? Наверное. И вам-то это известно лучше, чем мне.
Быть христианином можно всегда, но всегда очень трудно понять, христианин ли ты. Не в самообмане ли ты, не в прелести ли ты. Может быть, ты всего-навсего вяленая воблушка, мещанин и обыватель, который приспособил Христа для цели антихриста. Потому что антихрист совершается не в астероидах, и не в грозе, и не в атомной бомбе. Антихрист совершается... Как сказал Владимир Соловьев, антихрист придет и всем даст, чего они хотят.
Да.
Вот, православным пышный храм, протестантам институт изучения Библии, вот, нищим деньги, голодным хлеб. Но тогда встает вопрос, почему все-таки Евангелие, благая весть, не о том, что можно построить идеальное государство, а о том, что и в неидеальном государстве все равно присутствует Царство Божие. Как это возможно? Почему вообще Господь Иисус, наряду вот перечисляя добрые дела, делает посещение заключенных критерием христианской святости? Какая связь?
Поделись, мы, кажется, уже об этом говорили в начале нашего разговора, да? Поделись тем, что у тебя есть, и, если можешь, облегчи страдания того, кто страдает, кто страждет.
Звучит неплохо. Второй вопрос.
Да.
Почему до 25 октября на Пасху в течение сотен лет, как минимум 400, Герберштейн это еще описывает, православные русские отправляли в тюрьмы, в остроги и так далее?
Да, это видно из того, как провожают каторжников вместе с газом, как дают, суют им всякие куличи,
да,
там и прочее.
Суют куличи и так далее.
Да.
Вот. А после 25 октября до сего дня... Какая-то пропасть, вот как между Лоном Авраама.
Вы же прекрасно знаете, как историк, в том числе, что эта филантропия и всякая благотворительность были объявлены буржуазными предрассудками, и что государство, и что советское государство обеспечивает всех, всех, всем необходимым.
Объявить можно, но ведь и в 90-е годы... Ну, это вы лучше меня знаете, потому что вы тогда активно занимались благотворительностью в тюрьмах. Но я же не ошибусь, если скажу, что очень большинство помощи шло с Запада. А отношение к своим же заключенным здесь такое, как будто бы это инопланетяне. Зараза, болезнь. Почему тогда вот европеец не боится в тюрьму пойти, поговорить, помочь, А уже освобожденный русский человек боится.
У европейцев не было опыта ГУЛАГа.
Ну,
во-первых, одновременно с этим, значит, мы, по-моему, коснулись с вами разговора о теме об условиях содержания заключенных европейских, в их европейских тюрьмах, да. Сейчас у нас, если я не ошибаюсь, где-то 10 лет назад, 10-12 лет назад, было полтора миллиона заключенных. Сейчас я, опять-таки, могу в чем-то ошибиться, но думаю, что цифра 800 тысяч будет совершенно точная, да, или почти точная. Так, да. Но для этих, ну, для этого, грубо говоря, миллиона надо построить не барак, который им достался в наследство от ГУЛАГа, да, а какое-то пристойное место, где они могли бы провести тот или иной отрезок своей жизни, да. Я уже не упоминаю здесь Бревика с его там библиотекой и там двумя комнатами и так далее, да.
Хорошо, кто более несвободен? Человек, который сидит... Какой там ГУЛАГ? Сидят до сих пор, вот тюрьма для пожизненных, их, по-моему, две или три, в бывшем монастыре.
Я был там, на острове Огненный, да, где монастырь.
Это же монастырь?
Монастырь.
Значит, наследие, да. Так кто более несвободен? Человек, которого вот пожизненно запихнули, или человек, который считает, что правильно сделали?
Правильно сделали?
Да, что должно быть пожизненное заключение. В Европе предельный срок 15 лет. Предельный срок, больше не даем.
Вопрос, на котором не такие головы, как наши с вами, как моя, например, ломались, и Лев Николаевич Толстой тоже от этого с ума сходил, от такого вопроса.
Что, а надо, что ломаться, что, взять и отменить?
Что надо сделать с разбойником, который напал на близкого тебе человека? Сопротивляться ему, убить его, значит, самое, или оставить все как есть? Это примерно одно и то же. Пожизненное заключение или до 15 лет, или общественное порицание.
Вы понимаете, одно дело этот вопрос в 1916 году, когда всюду было и пожизненное заключение, и смертная казнь, а другое дело в 2016, когда нету пожизненного заключения у полумиллиарда человек в Западной Европе. Нету, и живут лучше нас. Так что тут спрашивать? Я же не говорю о том, что нет вопроса, если есть Евангелие. Но основатель христианства и вдохновитель по сей день воскресший, он же не сажал, а сидел. Ну так вообще какие после этого вопросы? Вот ответ, и Толстой это прекрасно знал. В воскресенье же Толстой высмеивал не Христа, а высмеивал именем Христа.
Конечно.
Вот эту издевательскую литургию присутствия церкви среди каторжан.
Да.
Но он же это делал ориентируясь на идеал Евангелия.
Ну тут не только потому, что литургия совершается среди каторжан, это вообще отношение Толстого к церковному обряду. И литургии в частности.
Нет, Александр Ильич, не соглашусь.
А
вспомните
здесь...
другой пример, если можно. Давайте чуть-чуть вот тут притормозим. Потому что и Лев Николаевич был свободный человек и жил ради свободы. В «Войне и мире» обиженная, потерявшая свою первую любовь, преданная Наташа идет в Большой и смотрит балет. И Толстой описывает балет, остраненно говоря языком Шкловского, точь-в-точь, как он описывает литургию, что вышла женщина, застучала одной ногой об другую, сыпется тальк, то есть он делает вид, что он не понимает. Хотя он прекрасно понимает и думает, что как мужчина и артиллерист, он очень любит балет. Вот. Но человек...
И балерин.
Не я это сказал. Вот. Но человек, которого предали, обманули, между ним и символом, между ним и искусством стеклянная стена. Видит, но не дышит оттуда дух. Ну-ну. Также между обманутым Толстым, между посаженным, ну, между Неклюдовым, условно говоря, и священником, который служит за деньги для каторжан по долгу, а не по совести. Стеклянная стена. Как вы думаете, как бы писал Толстой советского писателя? Он бы сказал, сидит мужичок, тычет пальцем в пишущую машинку, потому что ему платят деньги, потому что он совпис. В общем, было бы как у Войновича. Механическое занятие. Вот. Просто Толстой к писателям был чуть-чуть добродушнее, чем к священникам и к балетоманам. Но любое занятие
смотря
человеческое...
Смотря, что этот писатель писал.
А?
Смотря, что этот писатель писал еще, да. Мы
помню.
Еще не знаем, как бы отнес Лев Николаевич Толстой к Буменову или к автору стали и шлака Попова.
Да, да. Цемент Гладкова.
Да,
но Федор Михайлович высмеял Тургенева и очень злой дважды. А Лев Николаевич, да, по-моему, не высмеивал никого. Он был все-таки очень добрый человек. Так вот, разве это была претензия... Это же была претензия не к церкви, это была претензия к тому, что священник, который служит каторжанам, он не свободен, как вот этот несчастный Пономарь, повторяющий «Господи, помилуй». Они более не свободны, чем каторжане. Они рабы, механичности, рабы обрядности.
Здесь есть о чем задуматься, и об этом самом стекле, которое отделяет тех, кто присутствует в храме, и тех, кто священно действует в алтаре.
И... Не всегда ведь отделяет. Может и не отделять.
Нет, здесь, да, в случае описанном Толстом.
Но в условиях неволи, да.
Да.
В условиях неволи. А когда он описывает свадьбу, ну, самого себя, условно говоря, Вани Карениной, вот, так там экстаз, восторг, и не о чем говорить. Это
когда,
счастье.
Это когда Левин венчается с Кити,
да,
вы имеете в виду. Да?
Ну, так все. Но почему-то сцену в тюрьме все время Толстому ставят в упрек. А лучшее в русской литературе описание молитвы и любви вот в одном флаконе, как будто бы его не существует. Значит, людям хочется
вопрос?
Цинизма. Вопрос в том, может ли не был ли Толстой свободен в отношении к Богу, в отношении к церкви? Его антиклерикализм – это проявление ведь свободы.
Безусловно.
Так он все-таки был мистик, как и Гаас. Вот это вот как здесь, так и там. Почему он взъелся на священника среди несвободных? Это литургия, это рай. Как здесь, так и в раю ты будешь служить. Если ты здесь терпишь, что люди в оковах, значит, ты будешь в аду служить, в раю оков не будет. Вот. И тогда вот вопрос о том, можно ли ограничиться филантропией.
Можно ли?
Ограничиться филантропией. Как это сделал Газ. Для Газа это было ограничение или нет?
Вопрос Толстого. Нет. Для Газа это была... Это было единственное возможное для него поле для действенной помощи, ну, тем, кого мы называем, называли, по крайней мере, униженные и оскорбленные. Да?
Мизерабли.
А?
Мизерабли по Виктору Гюго.
Да. Это вот единственное поле деятельности. И это поле он прошел из конца в конец. И я не могу не сказать, что это великий христианский великий христианский подвиг. И
насколько
сказать, что в данном случае, знаете, филантропия может быть лживой.
О, да. Изменилось ли что-то за 200 лет или даже за 100 лет? Потому что вспомните скандал с Чулпан Хаматовой несколько лет назад. Сейчас это все уже как бы замерло, потому что скандалисты, кто уехал, кто погиб, большинство просто уже смирились.
Я на личном опыте знаю, что из этой филантропии ловкие люди делают себе состояние.
Ну, на этом уровне предъявлять претензии не по-христиански.
Да, ну я просто говорю о том, что меняются времена, меняются нравы и меняются отношения к филантропии. У Гааза в кармане не застряла ни одна копейка из пожертвованных денег.
Но это не обсуждается.
Это не обсуждается, правда ведь, да? Здесь мы сплошь и рядом кричим о том, какой замечательный был человек Федор Гаас и как надо следовать его примеру, и в то же время мы знаем немало случаев, когда вот эта самая филантропия, она...
Ну, ограничимся цитатой Смоктуновского. Воруют граждане судьи. Ну да. Но зачем же мы будем подражать Толстому в его худшем? Потому что, когда Толстой судит церковь вот по этой каторжной литургии, он понижает планку, он выступает в роли циника, что вообще-то ему не свойственно. Я думаю, для него это была игра.
Какой ответ вы хотите от меня сейчас получить?
Давайте я попробую еще раз сформулировать вопрос. Конец 80-х годов 20 века. Отец Александр Минь использует впервые открывшееся окно возможностей и идет вот в больницу гематологическую, детское отделение, организует там служение филантропической помощи вот этим детям, которые больны раком крови, и это воспринимается как прорыв света в вот этот городок в Табакерке. Проходит четверть века, и то же самое воспринимается уже противоположным образом, как торможение, как, ну, в каком-то смысле предательство христианского долга. Вместо того, чтобы менять всю систему, ну, хотя бы это, вот пусть это хотя бы останется. То есть сведение-то... Потому что отец Александр надеялся, что это будет расти и придет к нормальной, тысячу извинений, западной жизни, более христианской. А в результате вышло, что получается имитация. Имитация. Вот это возмутившая вас опера. Я так понимаю, что вас возмущает имитация Огайо.
Меня возмущает колоссальная неправда, заложенная в этой опере, о личности Федора Петровича Гааза, прежде всего.
Ну, какая такая неправда? Ну, деньги же он просил, на коленях стоял.
Нет, Александр Ильич, ну... Ну какая тут неправда? Ну какая тут неправда, когда все, вы, то самое общество, тот самый дом Елагина, куда он ходил, он все его знакомые по этому кругу людей, они все стремились так или иначе помочь ему. Так, и не только они помогали.
Хорошо,
ему. Вспомните старообрядцев, которые помогали ему, где был последний пересыльный этап с Зарагорской слободой.
То есть вы сочувствуете проекту, условно скажем, Кремля по соединению лучшего, что было в советской жизни, с лучшим, что было в царской России. Ведь это проект... И Гааза канонизирует, вот оперу разрешили поставить, вот, и они будут жертвовать, и, как вы сказали, там раздадут нефть, немножечко детских садов построят. Это все, что вам нужно для счастья? Чтобы действительно вот возродить благотворительность Николая Первого, и все?
У Николая Первого не было благотворительности, у него был Федор Петрович Гааз. Да. Это во-первых. Во-вторых, в нынешнее время, конечно, шибко отличается от того, что было лет 40 тому назад. Я имею в виду состояние вот этой системы, которая сейчас называется УФСИН, да? Если мы сейчас об этом говорим.
А можно без аббревиатур?
Да, ну, служба наказания, тюрьма, лагерь, тюрьма, зона.
ГУЛАГ это называется.
Зона, просто говоря.
Зона,
да.
Хорошо.
ГУЛАГ, да.
Концлагеря.
Значит, но поскольку нашей жизни, с одной стороны, присуща некая, извините, нашим гражданам, вернее, с одной стороны, присуща некая тупоумие, а с другой стороны, совершенно потребность какой-то...
Это вы, Александр Ильич, не сказали сейчас миллионам людей слово «рака» или «дурак»? Вы не подлежите гиене огненной? Что такое тупоумие? Как тупоумие?
Многим из наших граждан, я сказал.
Да.
Да присуще.
Да почему? Нормальные люди.
Я это вижу, к сожалению. С кем не поговоришь?
Вы почти цитируете, что после смерти Ганди не с кем пообщаться. Да обычные люди, Гааз же их полюбил бы. Спаситель их сейчас любит.
Гааз любит их за их страдания. Потому что каким бы ни был тупоумным человеком, но если бы он попал бы в долговую яму, Гааз, а у него еще остались дети там на семеро по лавкам, то Гааз бы там из шкуры выпрыгнул бы, а вытащил бы его из долговой тюрьмы.
Ну-ка, Александр Ильич, кто более несвободен, возвращаясь все-таки к главному вопросу программы, кто более несвободен, человек, который сидит, или человек, который посадил?
Оба по-своему несвободны. Но я не завидую человеку, который сидит.
А тому, который сажает, вы завидуете?
Нет, ни в коем случае. К тому я отношусь... Ну, кто сажает? Судья?
Сажают все те, кто хочет жить в безопасном, стабильном мире. Евангелие не говорит, что хорошая весть – это то, что приблизилась стабильность и безопасность. Евангелие – это хорошая весть о приближении Царства Божия, Царства Христова. В заповеди блаженства нету заповеди «блаженно живущие в стабильности». Есть заповедь «блаженно плачущие».
Ибо они утешатся.
Ибо они утешатся в Царстве Небесном. Mm-hmm. Не сиюминутно. Mm-hmm. Вот. И можно ли тогда людям уже, ну, вот в следующем году будет столетие неволи, столетие несвободы. Как в условиях несвободы проповедовать евангельскую свободу? Этим можно поделиться? Газ делился свободой или он делился только вот булками?
Делиться можно не свободой, как мне кажется, а мечтой о свободе, представлением о свободе. И самое главное – желанием свободы. А для Федора Петровича самым главным, мне кажется, было все-таки помочь человеку, ободрить его, утешить его и сказать ему: «Голубчик, все будет хорошо».
Газ сегодня – это проповедь всего того, что вы сказали в тюрьмах, или еще и свободным людям?
Газ сегодня…
Вот где был бы газ сегодня, как бы вы сказали? Как поделиться этой евангельской свободой?
Я об этом говорил. Газ сегодня, во-первых, был бы… газ сегодня, прежде всего, был бы потрясен тем, что он увидел бы хотя бы здесь, на московских улицах. Он был бы потрясен, увидев кровь человека, убитого только за то, что у него другой разрез глаз. Он был бы потрясен подавлением людей, которые хотели сказать какое-то слово свободы. Он был потрясен бесправием судов. И в конечном счете он был бы потрясен своеволием чиновников и их бесконечной коррумпированности, которые в конце концов призвали бы его, Газа, как призывали тогда в ту пору, до конца упразднить. Газ, человек нашему времени, он с одной стороны служит ему огромным и бесконечным примером, с другой стороны, он абсолютно не нуждается в какого-то рода фальшивых толкованиях, искажающих его действительную личность. А с третьей стороны, он здесь, с ним случился бы разрыв сердца.
Говорил Александр Иосифович Нежный, наш сегодняшний гость. Я думаю, описывая доктора Федора Петровича Гааза, умершего в 1851 году, знаменитого человека, облегчавшего участь невольников, заключенных, Александр Иосифович описывал Господа Иисуса Христа. Разрыв сердца, может быть, а затем воскресение. И поэтому помочь несвободным людям в сегодняшней России – это по-прежнему христианский долг и христианская возможность. Это была программа «С христианской точки зрения». Вел программу Яков Кротов. Всего вам доброго.
Спасибо.
Россию мы оставим нашим детям.
Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там идут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будут. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать и растить их.
Радио «Свобода». глушить уже поздно.
И вот опять нас мало, неправильных ребят, кого телеканалы никак не охмурят, кого Россия мама готова съесть живьем. Опять нас, братцы, мало, что делать, так живем.
Юлий Ким, Андрей Макаревич, Михаил Ефремов и другие неправильные ребята в программе «Культ личности» каждую субботу в 18:00.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».